был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 16 мая на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1924. В Советском Союзе выходит первый номер детского литературно-художественного журнала «Мурзилка». Сам журнал – это приложение для юных читателей рабочей газеты. Имя «Мурзилки» было взято еще из 1913 года, когда в царской России выходила сказка про Мурзилку и лесных человечков. Вот, видимо, кто-то после революции вспомнил это забавное имя, так и решено было назвать журнал для детей. Издание предназначается для школьников младшего и среднего возраста. Поучительные истории с обязательной моралью, стихи, иногда с сказки. Это главная составляющая журнала, который уютно расположился между теми же веселыми картинками, они выпускались для дошкольников, и журналами «Пионер» и «Костер» для более взрослой аудитории. Журнал придуман, но долго не могут определиться с тем, как должен выглядеть главный герой. Изначально «Мурзилка» — это беспородный щенок, который сопровождает повсюду мальчика Петьку. Однако эти персонажи просуществуют недолго. Потом придумают некоего желтого, то ли медвежонка, то ли человека, но и его примут не сразу. Долгое время журнал «Мурзилка» существует без какого-либо героя вообще. И в то же время сам журнал от года к году наращивает число и читателей, и подписчиков. Выпускаются даже мультфильмы про «Мурзилку». В них он небольшой человечек, который работает в редакции журнала.
Срочно необходим портрет хорошего мальчика. Да. Для обложки очередного журнала. Поручить это Мурзилке.
Однако вскоре было решено вернуть традиционного героя, к которому постепенно привыкли читатели. С тех пор образ Мурзилки стал классическим. Это желтый пушистый персонаж в красном берете с шарфом на шее и фотоаппаратом на плече. В середине 70-х годов Мурзилку выписывает практически каждая семья, у которой подрастает ребенок. «16 мая 1947 год. На экраны Советского Союза выходит фильм «Золушка». Классическую французскую сказку Шарля Перро в обработке Евгения Шварца ставит 45-летняя Надежда Кашеверова. На главные роли зовут Янину Жеймо, Золушке на тот момент 38 лет, Алексея Концовского, принца только исполнилось 34, мачеху играет Фаина Раневская.
«Вы знаете, дорогие мои крошки, что сейчас сделала эта бездельница? Она танцевала. Танцевала, не пришив мне манжетки.
Я их давно пришила, сестрица Анна.
Танцевала, не разгладив мне воротничок.
Я давно разгладила его, сестрица Марианна. Вот он.
Она танцевала, не подумав о том, как я устала, собираясь на королевский бал».
Сам сценарий «Золушки» написан еще в мае 45-го года. Хотят снимать на цветную пленку, но ее не удается достать. Достают трофейную немецкую черно-белую. Правда, подбор актеров на съемочной площадке вызывает сомнения, как и некоторые представители съемочной бригады. Понятно, что на пороге не 37-й год, но все-таки художник Николай Акимов, ученик белого эмигранта, композитор Антонио Сладовекия, итальянец, артисты Янина Жеймо, полька, Фаина Раневская только что отстранена партийным решением от съемок в фильме «Иван Грозный», и она еще подруга Анны Ахматовой. Алексей Концовский из «Семьи врагов народа», расстрелянный его отец и брат. Василий Меркурьев женат на дочери репрессированного Всеволода Мейерхольда. Так что весь съемочный процесс фильма «Золушка» находится под бдительным контролем руководства. Не дай бог снимут что-нибудь не то. Не меньше мучается и сама съемочная группа. Если замки и его интерьеры можно было как-то снять, то главное в такой сказке, как «Золушка», — это костюмы. Их приходится собирать чуть ли не из лоскутков. Съемочная группа приносит из дома все, что хоть как-то могло помочь в работе. Большую часть костюмов шьют из бархатных и велюровых штор. Но самое сложное — не из чего было создавать костюм самой «Золушки» и костюм феи крестной. Удивительный факт, что после съемок фильма «Весна» Раневская привозит из Праги обрезки шифона и небольшое настенное бра — сотканная из кристалликов чешской бижутерии. Именно из этих обрезков и удается собрать уникальное платье Золушки, а из элементов бра выходит волшебный головной убор феи крестной. В кинопрокате Золушку смотрят почти 20 миллионов зрителей только в первый год премьеры. И на долгие годы лента Надежды Кошеверовой – одна из самых любимых киносказок сразу нескольких поколений.
Связи связями, но надо же в конце концов и совесть иметь. Когда-нибудь спросят, а что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой и сердце справедливым.
Год 1966. На заседании Политбюро ЦК Компартии Китая принимается решение о развертывании в Китайской Народной Республике культурной революции. За несколько месяцев до этого политическая борьба в Китае накалилась до предела. Мао Цзэдун болеет, за его спиной назревает заговор. Однако то ли заговорщики медлят, то ли Мао решил не доводить дело до критической точки, но едва оправившись от болезни, он приступает к решительным действиям по борьбе с оппозицией в партии, результатом чего и становится культурная революция. Ныне мы ставим себе целью разгромить тех облеченных властью, которые идут по капиталистическому пути, раскритиковать реакционных буржуазных авторитетов в науке, раскритиковать идеологию буржуазии и всех других эксплуататорских классов, преобразовать просвещение, преобразовать литературу и искусство, преобразовать все области надстройки, не соответствующие экономическому базису социализма, с тем, чтобы способствовать укреплению и развитию социалистического строя. Под определение «не соответствует» мог, согласно расплывчатой формулировке, попасть кто угодно – учитель, китайский крестьянин или даже высший партийный работник.
30 миллионов незрелых юнцов подняли маоисты против коммунистической партии Китая. Это был политический переворот.
Хунвэйбины, миллионы школьников и студентов организуются в отряды и без труда начинают выискивать подлежащих искоренению монстров и демонов среди своих преподавателей, университетского руководства, школьного руководства, а затем среди местных и городских властей. Они пытались как раз преподавателей защитить. На классовых врагов вешаются специальные таблички, напяливается шутовской колпак, иногда надевают унизительные лохмотья, чаще всего на женщин, раскрашивают лица черными чернилами, заставляют лаять по собачьи, и таким людям приказано идти нагнувшись или вообще ползти. Отряды хунвэйбинов отрезают косы и сбривают крашеные волосы у женщин, раздирают слишком узкие брюки, обламывают высокие каблуки на женской обуви, разламывают пополам остроносые туфли, заставляют владельцев магазинов и лавок менять название. Хунвэйбины останавливают прохожих и читают им цитаты Мао. Потом обыскивают их дома в поисках доказательств неблагонадежности хозяев. При этом реквизируются все деньги и ценности, находящиеся в доме. Сама культурная революция продлится 10 лет. Будут уничтожены тысячи древнекитайских исторических памятников, книг, картин, храмов. Разрушат все монастыри и храмы в Тибете. По самым скромным подсчетам, от рук хунвэйбинов пострадает почти 100 миллионов человек. Чуть менее миллиона погибнут во время культурной революции. 16 мая 1967 года. В Ленинграде на заводе имени Козицкого изготовлена первая партия цветных телевизоров «Радуга». Цветное телевидение для того времени не редкость, но у большинства жителей СССР черно-белые телевизоры. Цветное кино смотрят, как правило, в кинотеатрах. И вот сообщается, что к празднику 7 ноября можно будет приобрести новинку «Цветной телевизор».
И все эти краски, и багрянец парков, и пурпур знамен, и свинцовый отблеск Невской волны сможет повторить экран нового, только что сошедшего с конвейера завода имени Козицкого цветного телевизора «Радуга-4».
Для интересующихся появляется более развернутая информация. В моделях применены отечественные цветные масочные кинескопы с прямоугольным экраном и углами отклонения, соответственно, 70 и 90 градусов. Кинескопы имеют взрывобезопасную конструкцию. При разработке цветного телевизора «Радуга» широко использованы полупроводниковые приборы. На транзисторах выполнены усилители изображения и звука, предварительный видеоусилитель, блок цветности, селектор, усилитель синхроимпульсов и кадровая разверстка. Стоит такой телевизор в 1967 году будет около 1100 рублей. И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего. 87-й год, 16 мая, в Алма-Ате формируется группа «Алма-Ата-студия», а потом «А-студио». Сначала это сопровождающие музыканты певицы Розы Рымбаевой. Однако уже в то время они начинают пробовать писать свои собственные песни. Популярность группе, которая убирает слово «Алма-Ата» из названия, оставляя только первую букву, приходит в середине 90-х годов, когда коллектив приглашает в свой театр песни Алла Пугачева. Помоги, помоги, я солдат своей любви. Как мне быть, подскажи, я не знаю. Помоги, помоги, это армия судьбы. Навсегда нас с тобой разлучает. Помоги, помоги, я солдат своей любви. Как мне быть, подскажи, я не знаю. Помоги, помоги, это армия судьбы. Навсегда нас с тобой разлучает. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».